Я хочу теперь сказать еще об одном, тоже не менее серьезном искушении. Юридически понятно, какое искушение. Понятно. Просто не могу же мне сказать. Заработать Царство Божие чем? Руками, ногами. Не сердцем, не очищением души, а руками, ногами заработать. Позолотил крышу. Давай, Господи, мне Царство Божие. Да, а сам есть в гордыне. Что-то сделал, да еще табличку в храме. Глупый священник еще повесит табличку. Фамилия, имя, отчество нашего благодетеля, которого мы должны все благодарить и все такое. Он ходит в храм. Вот он, видите, наш ай-яй-яй. Человек действительно хотел сделать доброе дело. Он еще ничего не понимает. Так, вместо того, чтобы объяснить ему, как нужно относиться к этому, а он в нем еще развивает тщеславие и гордыню перед всеми, совсем его купит. Вместо пользы благодарить, поблагодари его, но и научи его. А это с ума сводит человека совсем. И учтите, будете священником, не вздумайте, или архиереями, при всех прославлять. Ну ладно, друзья мои, вот еще один тип, тоже очень серьезный, предопределение. Я так его обозначил. Может, если кто-то, когда что-то, какие-то коррективы вообще желает внести, то говорите, это очень важно. Просто я так обозначил именно тип предопределения. В чем он заключается? Его великолепно выразил крупнейший, один из крупнейших протестантских вождей вот этой религиозной революции XVI века – Кальвин. Его произносили Кальвин и Кальвин, то, что ты Франция и, да, и Швейцария. Вот. Кальвин. В чем его суть? Он утверждает, что Бог изначало, перед творением человека, уже предопределил каждого из людей, которые появятся в истории человеческой жизни, предопределил или к спасению, или к погибели. Ему говорили, и возражали. Ты же, получается, говоришь против Священного Писания. Апостол Иоанн Богослов пишет, Бог есть любовь. И, следовательно, отсюда что происходит? Значит, он творил, не мог творить он, значит, для ада людей. Само собой, разумеется, если он любовь. Ему говорили, что ну, каждому человеку была предоставлена свобода, и он мог избирать. Даны были заповеди. Пожалуйста, ты можешь им следовать, можешь их нарушать, ты свободен. Он отвечал. Но свобода-то появилась у человека, когда он сотворил человека. А Бог-то еще до творения человека уже знал, что многие, и очень многие, большинство, чуть ли не все, так все-таки будут жить по грехам, а не по заповедям. И, следовательно, пойдут на вечные мучения. Бог до творения человека знал, как человек определит свою свободу. Знал? Ну да. Сотворил? Да. Следовательно, предопределил. Какой ответ? Я говорю, единственный ответ, который пытались, но он действительно не звучит. Да, что у человека свобода. Но Бог же знал об этой свободе изначально, до творения человека. Знал, что они пойдут в вечное мучение. Он-то знал. Это не так гадать как-нибудь, что а вдруг свобода туда или сюда придет. Он уже точно знал. Вот. И дал бытие. Вот что утверждал Кальвин. Вот что на это можно ответить? Церковь осудила, заявила, что это ересь. Но он говорит, ересь почему, скажите? Ведь вы же учите о том, что будет Царство Божие, и будут вечные мучения. Почему, скажите? Какое из положений вы отвергаете? Какое? Первое положение. Бог знал или не знал, кто пойдет в рай, а кто в ад? Отвечайте. Или он не знал? Кто как осуществит свою свободу, знал или не знал? Ну, отвечайте. Ну, знал. А тогда как же понять, если он знал, что они определят свою свободу во зло и пойдут в вечную муку, и дал бытие, как это называется? Предопределил. И вы слышите, какой парадокс? Логика Кальвина безупречная. Действительно, нет ответа. То есть ответ есть. Но в данном случае ответа нет. Почему я об этом я говорю сейчас? Вы это поймете, что если действительно принять учение о том, что в конечном счете будет рай и ад, тогда под корень усекается центральнейший, главнейший догмат христианства, что Бог есть любовь. Не мог Бог сотворить множество творений для вечных мучений. Это немыслимо, тогда это не Бог. Или тогда это не любовь. Значит, неверное учение о Боге тогда. Тогда мы должны сказать, что нет, Бог не любовь. Кстати, ислам в этом отношении оказался более логичным. Аллах милостивый, милосердный, но справедливый. И он действительно верно. Одних возьмет в рай, других пошлет в ад. Почему? По заслугам. Он милостивый, но не любовь, как говорит христианство. Кстати, вы знаете, однажды был такой случай, я помню, в Иране. Мы обсуждали, и пришлось, помню, говорить, что Бог – это не Фемида, не богиня эта греческая с завязанными глазами, который нелицеприятно осудит. Мы говорим, нет, это ужасно. Он – любовь. Потому что если Бог – справедливость, если Он – справедливость, то в таком случае никто из нас не спасется. Никто. Потому что, как я вам вот приводил, только даже величайшие святые говорят, «Боже, очисти меня грешу, яко не коли же, сотвори благое пред Тобою». По справедливости, пишет Иоанн Златоуст, мы должны были бы тогда в то же мгновение погибнуть, как только мы появимся на свет, ибо все нечисто. Об этом пишут целый ряд святых. Пишут о том, что если только мы приложим категорию правды или справедливости к Богу, все, тогда нам беда. Кто-то делами своими прямо говорит, А кто-то – нет, дела ничего, все нормально. Зато во внутрях, что у него там копошится. Однажды мне прислал один письмо, один юрист, с возмущением страшным, когда был случай в Москве, может быть, помните, как там мусульманка, по-моему, отрезала голову девочки, за которой ухаживала, пятилетней или там какой-то девочки, вот так. И он пишет: это же ужас, я не могу себе представить, у меня двое детей, это какой же это Бог, что он позволяет такое? Почему он не наказывает? Ну, пришлось ему ответить, если наказывать ее, то нам с тобой, наверное, прежде. Мы видим внешность, кожу, эти поступки – это что такое? Как я помню одно время, очень постоянно это аналогии, всюду был айсберг. Десятая часть только его над водой, 9/10 под водой. Почему «Титаник» и погиб, кстати? Ну, подумаешь, ледишка какая-то торчит. Да. Так вот, 9/10 где? Чего никто не видит. И сам человек от себя часто скрывает. А чем он наполнен? Поэтому святые, Исаак Сирин особенно очень много об этом пишет, очень сильно пишет. О том, что справедливость и милосердие – это все равно, что в одной комнате молиться Богу и идолам. Даже такое выражение. Поэтому, когда мы говорим о правде Божией и справедливости, надо понять, о чем идет речь-то. Речь идет вовсе не о том, что он не любовь, а правда. Ибо если это так, то подумайте, если это так, когда он, значит, по любви, тогда, значит, по неправде. Когда он поступает по правде, то где же любовь? В том-то и дело, что когда мы говорим, что Бог есть любовь, то подразумеваем, что эта любовь всегда ищет чего? Пользы, то есть правильности, правильного отношения. Вот к человеку заболел. Постоянный мой пример – аппендицит. Так, можно таблеточки болеутоляющие давать? Ой, спасибо, доктор. Болит? Нет, все. Морфию дал – и великолепно. И уже у морфия. Любовь что скажет? Нет, голубчик, придется резать. Приятно? Нисколько. Чего ж тут приятного? То есть вы слышите? Когда мы говорим «истинная любовь» – это правильная любовь, праведная, правильная, то есть которая несет пользу, поэтому Бог действительно есть любовь праведная, то есть правильная. Вот в каком смысле Бог есть правда, а не в том, что то Он любовь, то правда. То одно, то другое, как это сейчас один выступает там и говорит, вот то есть говорит, что Христос сошел в ад и там вывел, ну и грешника вывел, ну ладно, и переносит это на страшный суд. Нет, на страшном суде он уже будет по правде судить. Я говорю, ай, голубчик, чего себе. Оказывается, апостол Павел пишет, что Христос вчера и днесь, то есть и сегодня, и вовеки тот же. Оказывается, нет, не вовеки тот же, он, оказывается, разный. Великую субботу он оказался любовью, на страшном суде он окажется справедливостью. Грешник будет умолять, прости мне, нет, извини, голубчик, поздно. Пойдешь в преисподнюю. Вы слышите? Один из догматов православия – о неизменяемости Бога. Бог неизменяем, Он всегда есть любовь. И поэтому святые отцы пишут, Ефрем Сирин, что при сошествии в ад это был только первый акт его, за которым последует и второй страшный суд, второй глаз Божий. Это один и тот же Бог, а не два Бога. И Бог неизменяем, и то, что Он совершил тогда, тоже совершится и впоследствии. Но это просто в качестве примера вам говорю. А вопрос-то о чем? Как быть с Кальвином? Ведь если мы будем понимать, если действительно считать, что действительно Евангелие и учение Церкви прямо говорит, что праведники войдут в жизнь вечную, а все грешники пойдут в мучения вечные, то, следовательно, мы прямо повторяем один к одному Кальвина. Точно. Потому что на первый вопрос, как помните, другого ответа нет. Он знал. И то есть, был один Бог, а уже будет Бог в одном месте, сатана в другом. Наступит какой-то удивительный, странный дуализм. И вот вы знаете, оказывается, что нет, церковь так не учит. Что такое церковь учит? Когда мы говорим «церковь», это кто учит? Это совокупный голос святоотеческого предания. Святоотеческое предание, святые отцы. Оказывается, ситуация совсем другая. И апостолы совсем иначе говорят. И святые отцы говорят совсем иначе. Как же иначе? Удивительным образом, я вам скажу, говорят. Не подумайте, что они говорят против. Нет. Удивительным образом они говорят. Они говорят, и апостолы, слышите, и святые отцы, говорят и то, и другое. Причем тут же прямо. Тот же апостол, те же святые отцы пишут и о том, что праведники пойдут в рай, Царство Божие, грешники пойдут в вечную погибель. И тут же пишут, тут же все спасутся. Что такое? Это же такое... Причем, вы знаете, я когда этим вопросом, помню, занялся, я был, знаете, чем поражен? Я полез в наши учебники догматического богословия. Во всех их только говорится о Царстве Божьем и вечных мучениях. Ни одной цитатки, ни апостолов, ни святых отцов, где они говорят о противоположном. Я просто был поражен. Потом-то я понял, откуда это взято. Это все из католических учебников взято. А что пишут у нас? Оказывается, поразительные вещи. Пишут и то, и другое. Я вот, вы знаете, вот это моя книжка «Бог», вы получали, наверное, да? Получали, вот там можете это посмотреть все. Эти цитаты я привожу. Причем я привожу не просто апостольские, например, послания, а специально, зная, что какова будет реакция, приводил тут же толкование святых отцов. Вот пишет апостол, и тут же толкование. Толкование кого? Блаженного Феодорита Кирского, блаженного Феофилакта Болгарского, Феофана Затворника. Ну вот, например, давайте, чтобы с Феофана. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: «Когда же тление сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие», то есть всеобщее воскресение будет, «тогда сбудется слово, написанное: поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Святитель Феофан пишет: «Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни». Все. Или апостол пишет: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Наш апостол что пишет? И дал нам слово примирения. Вот так, что сделал Христос. Всех примирил. Как пишет тот же святитель Феофан, как он понимает? Как же он примирил? Оставив им согрешение. Ибо иначе не был бы друг. Потому апостол сказал далее, не вменяя им прегрешений их. А если бы он захотел требовать отчета во грехах наших, то все мы погибли бы. Но при таком множестве грехов наших он не только не потребовал нам наказания, но и примирился с нами, не только оставил грехи наши, но и не вменил нам. Это я просто в качестве иллюстрации в этой книжке вы можете посмотреть. Особенно меня что поразило, я помню, когда стал смотреть, да, наши преподобные, что, наши святители, что пишут. Это вообще просто поразительно. Причем какие? Амвросий Медиоланский, Амфилохий Иконийский, Афанасий Великий пишут. Он тот, который в древности вывел народ из Египта, а напоследок всех нас, или лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Василий Великий пишет, ибо Господу надлежало вкусить смерть за всякого, и, став умилостивительную жертвой за мир, всех оправдать Своею кровью. Григорий Богослов, Григорий Ниский, Феодорит Кирский, Иоанн Златоуст, Феофан Затворник еще раз пишет, да, уже на другом тексте. Более того, он даже писал так. «Бог не лицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он сознавал для себя обязательным. Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех и оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была». А вот насчет Ефрема Сирина, я говорил, насчет сошествия в ад. Вот он что пишет, Ефрем Сирин преподобный. Он говорит, что во гласе Господа при сошествии в ад, ад получил предуведомление, приготовиться к последующему его гласу во втором пришествии, которое совершенно упразднит его. Правда, интересно. Значит, только предуведомление было. Но меня удивило, что вот, например, Иоанн Лесич, которого, ну, все, кажется, читают, все знают, и не обращают внимания, что он пишет. А он пишет, Иоанн Лесич, прям в первом же слове пишет, «Всех одаренных свободную волею Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, ибо нет лицеприятия у Бога». Исаак Сирин пишет, я не хочу зачитывать, Максим Исповедник, какие-нибудь еще, Силуан Афонский пишет и так далее. Если кто интересуется, можете посмотреть, к чему я это говорю. А оказывается, апостол, прежде всего, апостол Павел, апостол Петр, как очень сильно пишет, да. Что мы видим в учении, в Священном Писании и у святых отцов? Я вам скажу поразительную вещь. С точки зрения формальной, можно только разводить руками, на каждом шагу пишет и о том, что будет ад и рай, тут же пишет, все спасутся. Бог будет всяческой во всех. Как быть? Загадка. Первое, что следовательно приходит нам в голову, это действительно мы стоим перед какой-то тайной, тайной бытия. Второй вопрос. Почему же это тайна? Почему же тогда Бог не открыл нам? Ответ на второй вопрос достаточно очевидный. Представьте только себе, что если бы было открыто, например, все спасутся. Не беспокойтесь, в конечном счете все спасемся. Мы бы первые заорали: ура! Все теперь! Ура! Если было сказано, спасутся только праведники. Как многие тексты и говорят, и в Евангелии написано, и всюду. Только праведники, а все грешники пойдут на вечные мучения. Я не знаю, только сумасшедший, может быть, найдется какой христианин, который возьмет себя праведником. По-моему, только сумасшедший. Или уж такой гордости, что я уже не знаю. Ну, каждый понимает, что он грешник. Каждый. А если так, значит, мне ясно. Ясно. Погиб. Ну, так тогда уже все равно. Тогда уже все равно. То есть в любом случае нельзя, оказывается, открыть человеку точно. Нельзя. И поэтому все Священное Писание и Предание говорят прямо рядом, что они противоречат себе, что-то здесь не то. Что-то не то. Нельзя, оказывается, прямо сказать. Но когда говорится то и другое, следовательно, мы перед чем стоим? Человек, живи по заповедям. Потому что обещается, если будешь жить по заповедям, будешь каяться, то есть прямая надежда, о чем пишут множество отцов, о чем нам говорит пример с разбойником правым. Есть надежда на спасение. Вот, оказывается, в чем секрет этой тайны. Чтобы ни в коем случае не подорвать у человека возможности правильно жить. А Бог есть любовь, и правильная жизнь дает человеку благо и здесь, и в будущем. В противном случае все будет подорвано. В любом случае. Скажите, все спасутся, скажите, что грешники погибнут. Одинаково. Все. Погибель. Все. Люди не смогут уже вести нормальный образ жизни. Так что вот, оказывается, какая оказалась тайна, причем, что поразительно, огромное количество. У апостола Павла только сколько прям написано. Даже есть одна такая, что прямо пишет: «Бог будет всяческой во всем». И прямо святые отцы-то, главное, объясняют это, что значит будет. Сейчас я где-то напишу, где-то «Бог будет всяческой во всем». Он, например, блаженный Феофилак, как это толкует. «Ибо когда не будет греха, очевидно, что Бог будет все во всех. Все будем богоподобны, все будем вмещать в себе Бога и только Его». Он пишет, некоторые же говорят, что этим, то есть покорностью всего, означается прекращение зла. «Ибо когда не будет греха, очевидно, что Бог будет все во всем». Блаженный Феофилак. То же самое и блаженный Феодорит говорит. «Так все естество человеческое последует за Владыкою Христом и приобщится воскресение». Видите как? Пожалуйста, апостол Павел прямо пишет. «Да будет Бог все во всем». Апостолы. В наших догматиках молчание. Вот это поразительно. Но это вопрос уже другой. А я вам хочу сказать, что, оказывается, есть ответ Кальвину. Есть. И этот ответ действительно прямо проистекает из основного догмата христианства. Бог есть любовь. И, кстати, что очень важно, что при этом даже говоря о конечном спасении человечества, тем не менее сильнейшие предупреждения, чтобы человек жил, насколько возможно, праведно, чтобы не подвергнуться мучениям. Любовь не может позволить, не может, точнее, не сделать всего, что можно, чтобы только освободить человека хотя бы и от временных мучений. Не может этого. Если можно спасти человека без операции, ну, конечно, надо сделать без операции. Конечно. Поэтому даны заповеди, дано научение такое, предупреждение строгое, чтобы человек не подвергнулся мучениям. Тогда понятно, тогда есть ответ на вопрос Кальвина о том, как же это такое, когда в Писании прямо написано, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники – в муки вечные. Вот ответ – да. Когда человек умирает, душа входит в область какую? Вечности. Вечности. Это область вечности. Не временности, в которой мы находимся, а то мир вечности. А что будет в этом мире? Да. Праведники, пожалуйста, даже такой, как разбойник, какой же праведник? Тут же. Оказался, сегодня же будешь со мной в раю. Жития святых говорит нам, как говорят, как святые восходили на небо, как столб огненный. И напротив, человек, зараженный страстями, не так-то скоро эта душа может освободиться от них. А говорят, это страшное дело, когда страсть есть, а удовлетворить невозможно. Вы, наверное, может быть, читали или смотрели после ленинградской блокады. Мне, например, рассказывали даже. Очередь стоит за хлебом, давали вот поскольку там грамм хлеба. И вдруг, говорит, почти с безумной глазами, я из Ленинграда, все расступаются тут же. Голод, ужасный голод. Как погибали люди. Вот что такое нежитые страсти или развитые страсти. Вот с чем входит душа в тот мир. Но, оказывается, не случайно мы говорим о молитвах церкви. Церкви какой? Не просто только кто на земле, и это значение, но и те, кто уже спаслись, что, оказывается, есть возможность в конечном счете, когда человек изживаются, наконец, эти страсти. И этот опыт переживания, мучений, страстей чрезвычайно важен для человека, чрезвычайно важен. Ибо, пережив все это, он уже никогда не отпадет, как это сделал Адам. Опыт земной жизни и опыт посмертных страданий, оказывается, имеет огромнейшее значение для получения вечной жизни. Вот такой ответ я вам скажу на Кальвина. Ну, что относится к типу предопределения, я вам сказал. Ну, во-первых, это кальвинизм, конечно. Так. Это, конечно, иудаизм, где спасется только богоизбранный народ. Да. Это, хотите, в определенной степени в исламе, где спасутся только верные мусульмане, верные христиане, верные иудеи. Да. Вот так. Вот кто может быть отнесен. Ну и также сюда можно отнестись с полной, так сказать, вполне с этим, и все те, которые считают, что в конечном счете мир будет разделен на две части – Царство Божие и Царство Ада. Очень интересный Силуан Афонский, интересный очень есть отрывок, но уж я не буду. В книжке я привожу там, как к нему пришел один монах. Да, грешники погибнут. А отец Силуан говорит, Бог любовь не может вынести, чтобы кто-нибудь, как же ты будешь там на небе радоваться, когда будут страдать здесь, в огне? Ну, заслужили так. Заслужили, представляете? Ну, эпизод, правда, замечательный. Вот так, что можно сказать насчет типа предопределения. И я вам попытался ответить на вопрос, убийственный, я вам скажу, вопрос Кальвина. Почему ему никто не мог ответить в то время? Там, на Западе. Уже невозможно, уже не знали святых отцов. Вы слышите? Уже не знали святых отцов. Так же, как и наши школы, когда открылись, в 1685 году наши, а до этого киевская, в 1609 году, все были под чем? Под прессом чего? Западной христианской литературы. Католической, прежде всего, и протестантской. Поэтому в наших даже учебниках нет цитат никаких святых отцов, говорящих о том, о чем писал апостол Павел. «Бог будет всяческое во всем».